Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Сегодня мы беседуем с клириком храма в честь Казанской иконы Божией Матери в Реутове, протодиаконом Вячеславом Кучеруком. Здравствуйте, отец Вячеслав!
Здравствуйте, Надежда! Здравствуйте, слушатели! Братья и сестры всей передачи, мир вам!
Мне бы очень хотелось вас представить нашим дорогим радиослушателям, потому что за вашими плечами стоит некий жизненный опыт. Вам Господь показал многих духовных людей, которые находились и жили в лоне нашей православной церкви, чью память вы чтите до сих пор, и, может быть, чья память немножко угасла в широких массах, а, может быть, они были и малоизвестными людьми, а у Бога известными, конечно. И вопрос, как обычно, традиционно в таких случаях, как начинался ваш церковный путь?
Мой церковный путь начался очень поздно. Крестился я в 40 лет. Не хватило еще одной буквально недели до 41 года. Я себя как-то параллель провожу с древним еврейским народом, который 40 лет шел к земле обетованной. И вот Господь тоже меня привел к вере. Веру я получил озарением. Число, которое я получил веру, я записал себе и так его помню. Это было 15 сентября 1979 года. До этого читал я Евангелие, слышал об Иисусе Христе, но как-то это все в сердце мое вот не попадало. Что-то знал в голове, что-то такое. А потом Господь озарил мне, сказал, такая мысль была, Господь жив и сейчас, потому что моей будущей крестнице сын учился при индийском посольстве, и там, видно, им буддизм как-то вот вталкивали. И вот этому мальчику, как выражалась его мама, ему, Димочке, Иисус Христос являлся. Но сначала у меня было это являлся. А потом Господь дал мне озарение такое. Он был, он и есть сейчас. И вот с этого момента я стал верующим человеком. Правда, пока не церковным, как-то не знал я, как что и делать. Правда, мне мой друг, потом сам он верующий, был с детских лет, говорит, давай крестись. И вот тогда еще трудно было креститься в храмах. Мне крестили на дому. Священник, отец Владимир Полетаев, царство ему небесное. Совершенно незнакомый мне человек дал мне телефон, я позвонил. Елена Сергеевна была такой же человек, как и мы. Но поскольку она уже была верующая, в Лавру ездила часто, уже она была для окружающих таким компетентным в этом человеком. Я действительно пошел к ей, она мне буквально первое слово. «Когда вы крестились? У вас духовник есть?» «Нет». «Вот воскресенье, давайте езжайте к отцу Алексею и скажите, пусть он станет вашим духовником». Речь шла о нынешнем епископе, владыке Алексея Поликарпове. Тогда он был в лавре иеромонахом. Ну, такой напор мне, конечно, не понравился, особенно со стороны женщин. Я, может быть, не в следующее воскресенье поехал, а так еще подумал. Поехал, думаю, посмотрю, что это за человек. Посмотрел. Мне понравился очень отец Алексей, но все-таки я пока промолчал. Думаю, подумаю еще. Потом через там 2-3 недели уже поехал, уже его попросил. Он говорит, ну, как Бог даст, так и будем с собой. Ну, и можно сказать, что отец Алексей, ныне вот епископ, наместник Даниилова монастыря, он меня от нуля до какой-то вот величины поднял за те несколько лет, когда вот я к нему ездил, давал мне литературу. Долго я просил, чтобы как-то мне икона была. У меня не было ни одной иконы, правда, с какого-то журнала я болгарскую вырезал, осветил, и была она у меня. А потом он попросил отца Зенона, ныне он архимандрит, где-то он, значит, считается незаурядным иконописцем, но занимается реставрацией храмов. Он мне написал благоверного князя Вячеслава. В сибирской манере, прекрасная икона, до сих пор я молюсь перед ней.
Отец Алексей Поликарпов, владыка, очень авторитетный пастырь, известный не только в Москве, а, в общем, во всей нашей православной церкви. Его трудами поднимался и восстанавливался Данилов монастырь. И, собственно, там, ну, все с ним связано в монастыре. И, конечно, у него огромное число чад духовных, и мы все ему желаем здравия и многих лет жизни и трудов во благо церкви. Хорошо, что вы вот вспомнили о том, что вот это как раз тот человек, который вас вывел на путь истины. Ну и вот как дальше складывалась ваша жизнь? Кого приходилось дальше вот встречать, может быть, из таких людей, менее известных, чем отец Алексей? Ну а вот с кем Господь потом дал вам возможность встретиться?
Ну, в процессе того, как я ездил к отцу Алексею, я со многими его духовными чадами познакомился. И как потом познакомился я с монахом Леонидом и инокиней Пелагеей. Ну, также отец Леонид, так сказать, достоин памяти такой длинной-длинной.
Вечной памяти, да? Он уже отошел ко Господу.
Да, преснопоминаемый. Значит, он родился инвалидом, мать его умерла, его очень терроризировала мачеха, и он еще, ну, чуть ли не в подростковом возрасте убежал в Киево-Печерскую лавру. Она тогда как раз была открыта, это где-то, может быть, 45-й, 46-й, 47-й год, где-то те годы. Убежал. Там он сидел трое суток под воротами, плакал, и взял его духовник лавры. Взял его в лавру. Но когда лавру закрыли, он в Почаевской лавре был. Потом в Почаевской лавре там устроили погром. Монахов буквально брали за руки, за ноги, бросали на машину и увозили.
Это как раз тот период, когда там был Амфилохий, пострадал тоже Амфилохий в эти годы.
Да, по-видимому.
А что сам отец Леонид, что он вспоминал про братью Киево-Печерской лавры, или что-то вспоминал про почаевских старцев, может быть?
Он вспоминал скупо, он так не очень разговорчивый был. Отец Полихроний взял его, духовник Киево-Печерской лавры, архимандрит Полихроний.
Это легендарная личность.
Но когда по Чаевской лавре их разогнали, вот там кто-то попался ему, к сожалению, из лжебратьи. Что-то взял у него, ограбил, можно сказать, его уже после того, как их выгнали. А нужно сказать, что он родился инвалидом детства. Но что было потом с ним? Расскажу потом чудесный случай. Здесь он жил мне, они меня поучали. Значит, в свое время архимандрит Кирилл побеспокоился о нем, когда он очутился в этих краях. И он постриг матушку Пелагею, инокиней сделал, но с условием, что она вот будет помогать отцу Леониду. Он жил у него в квартире.
Отец Леонид жил у кого в квартире?
У матушки Пелагеи. После того, как уже с Почаевской лавры выгнали, куда ему деваться?
Значит, отец Кирилл Павлов, всероссийский старец наш, известнейший, после того, как был разогнан Почаевский монастырь, благословил взять к себе и стать келейницей, фактически, матушку Пелагею у отца Леонида, который сам был инвалидом с детства. И вот они вели такую, видно, настоящую подвижническую жизнь уже вдвоем, как духовник и келейница. То есть матушка помогала ему в быту, очевидно, раз он инвалидом был. Но духовно, особенно вот в это трудное богоборческое время, они так друг другу помогали. И вот что вы хотели рассказать, какие были уникальные
и
чудеса?
Я хотел сказать так, что немало людей им помогало, приезжало к ним, там и денежки привозили, еще там еду. В частности, один из них, который очень активно помогал, это вот ныне известный протоиерей Владимир Вавилянский. Его матушка Олеся тоже помогали.
Матушка Олеся часто. Николаева, да.
Да, приезжали, помогали. Я это знаю прекрасно, потому что я недалеко жил от них и часто им помогал. Но потом, по истечении какого-то времени, отец Леонид представился, но до этого дали ему сан схимонах Серафим. Поэтому он отошел к Господу, как схимонах Серафим.
Отец Вячеслав, вы сказали, что был чудесный случай,
да,
вот об этом важно.
Я хочу сказать, что я в то время, я еще телевизор смотрел. И как раз в это время, когда хоронили Индиру Ганди, известного во всем мире человека, я смотрел ее похороны. И как раз были похороны отца Леонида. Вот похороны отца Леонида были такие. Его с честью отпели в храме Петра и Павла. Много народа было. Ехали мы автобусом.
Похоронили его на известном Ваганьковском кладбище.
Мы ехали автобусом, пели, что положено. Потом, когда приехали, нес крест архитектор Дмитрий, кажется, Соколовый, который восстановил где-то более 30 храмов. Он нес крест, мы все сзади шли. А Индиру Ганди, известную во всем мире, ее похороны, конечно, буквально противоположные были, что это не человека, а что-то такое вот хоронит. Прости, Господи, мне. Какие-то в балахонах, какие-то костры разжигали. Говорят, что просто они потом людей умерших бросают в Ганг.
Да, это древняя их традиция языческая.
И вот я подумал, что какая же наша вера истинная, правильная, как у нас дорог каждый человек для Бога, что Бог пишет, что тело наше – это храм Духа Святого. Потом я узнал, какие похороны бывают, например, у свидетелей Иеговы. Их просто берут такой типа ящик из досок необструганных, кладут человека и, как, я не знаю, как скотину, наверное, вот забрасывают и все.
Ну, это уже сектанты, тоже свидетели Иеговы, вообще запрещенная секта в нашей стране теперь. Вот это заблудшие люди, и, конечно, эта участь их, конечно, печальна, когда такой финал. А о чуде вы хотели рассказать?
Вот это чудо, которое на моих глазах прошло, именно сравнение похорон православных людей с похоронами вот язычников.
То есть вы это восприняли как чудо, когда столкнулись вот с такими, вот для вас это было очень сокровенным открытием.
Да, совершенно правильно. Теперь следующие люди, которые меня вели на пути к Господу, это схемонахиня Ксения Костромина. Ее тоже судьба такая, что когда она родилась, она как-то раньше времени родилась, ее потом родители умерли, где-то они были в ссылке, когда вот там и Кулаков, и прочее, куда-то в Сибирь. Ее взяла семья. Родилась она инвалидом первой группы по сердцу. На ее воспитывали одна монахиня, а другая схемонахиня. В семье они были, две бабушки такие были. Они ее воспитали, как и сами были, что она в весьма молодом возрасте, она попала в Псково-Печорский монастырь. Кстати, во время войны она плавала на торговом судне, работала на кухне. И, кстати, вот когда американцы бросили бомбу на Японию, они там были близко. И у нее на всю жизнь осталась больная она, кроме того, что она уже была с пороком сердца. Первая группа инвалидности у нее была. Так еще ее и радиация добавила. Ее в свое время, когда она жила в Ленинграде и лечилась там, как экспонат военно-медицинской академии. Показывали человека, у которого гемоглобин был 30, при норме где-то за 100, и что она такая вот живучая. И все это, естественно, по благодати Божией. И вот она была в Псково-Печорском монастыре, который не закрывался ни разу, и там постригали ее. Один из них сейчас преподобный Симеон Псково-Печорский, его память, кажется, перед Рождеством.
Надо сказать, что поскольку Псково-Печерский монастырь, который никогда не закрывался, он мужской монастырь, то, стало быть, матушка Ксения жила где-то при монастыре, и там она принимала постриг.
Вот один из них был вот этот будущий преподобный, а второй был постригальный ее отец, это иеросхимонах Михаил Петкевич, я называю его Валамский, Псково-Печорский, один из нескольких монахов, который в свое время митрополит Николай Ярушевич выпросил у Сталина, чтобы их из Финляндии пустили сюда, к нам, в Советский Союз. Потому что они когда-то были валаамские, потом переселились в Финляндию. Финляндия разрешила там иметь наш православный монастырь. Ну, вот выпросил митрополит Николай Ярушевич у Сталина такое. Вот они ее опекали. И, конечно, так сказать, она была очень ревностная монахиня там. Даже в один великий пост до того запостилась, что они велели купить печенки, жарили ее, и ее, как говорится, кормили. И вот она ожила. Кстати говоря, я вспоминаю, что такая история была и с нашим также известным на всю Россию архимандритом Кириллом Павловым, когда даже мне приходилось помогать ему заочно, поскольку я был тогда натуропат, и мне вот отец Леонид и матушка Пелагея сказали, чтобы я сказал, чем помогать отцу Кириллу, потому что лекарства он напрочь не хотел принимать, даже капельницы отказывался, и тогда я давал туда рецепты, их передали ему, и слава тебе, Господи, он еще прожил еще по свету несколько десятков лет. А то вот такое вот у него было приключение.
Мы знаем, что у монахов настолько свой особый путь, особое свое устроение, свои взаимоотношения с Богом, очень все индивидуальное, и это не годится для, так сказать, обычных людей, мирян, и даже сравнивать нечего, поэтому свой узкий путь у каждого монаха особенный, поэтому вот вы рассказали эти случаи, они тоже особенные. Вот у вашей матушки Ксении, ведь вы говорите, у нее по жизни был низкий гемоглобин, и тем не менее она все равно старалась поститься, и вот до того, что даже бедные эти монахи жарили печень, чтобы ее усердие, так сказать, восполнить, и она могла вообще в живых остаться. А вот в плане духовном, какой она была?
В плане духовном, конечно, мне всего не понять ее, потому что ей, например, Божья Матерь говорила, например, вот она ей сказала, мы тебе меняем болезни, чтобы ты как не привыкала, вот это для тебя такое, в общем-то, как бы послабление такое. А так матушка про себя говорила, я каждый день как на Голгофе себя, потому что ходила она с костылем, к счастью, она жила рядом с Богоявленским храмом, и туда старалась каждый день причащаться она, хотя там, к сожалению, не все понимали, отцы, вот эту вот необходимость. Но, тем не менее, вот она старалась все это делать.
То есть она причащалась каждый день практически?
Старалась причащаться каждый день.
Но это тоже особый путь. А представьте себе, в советское время, когда вообще причащались очень редко, ну, там, в посты, ну, свои особенности были, и многие не принимали такое устроение. То есть, а человек уже давным-давно жил высокой духовной жизнью, и сейчас даже совсем даже не для каждого монашествующего, далеко не для каждого вот такое годится устроение. Это, опять же, очень индивидуальный путь уже фактически живого святого человека. Но вот побольше о ней расскажите, какая она в быту была, да. Что она говорила, что ей открыто было, что она видела в людях, что она говорила о своем времени или о будущем времени.
Она очень тепло вспоминала те годы, когда она жила в Ленинграде, какие там добрые люди были. По сравнению с теми, которые, вот, как говорится, вот в мое время жили, контраст, она сказала, очень большой. Я один раз даже ее упрекнул, посмел, так сказать, нехорошо вел я себя.
Дерзновенно.
Хуже, чем дерзновенно. Это дерзость, а не дерзновение даже было с моей стороны. Это было по телефону. Ну, она мне сказала, какой я в самом деле есть. Я постарался это вот запомнить.
Какой она я... вас обличила, а вы законспектировали.
Да, спасибо, Господи.
Но ведь этот человек говорил о людях, переживших блокаду, да, очевидно. Конечно, богатыри уже не то, что не мы сейчас, а даже уже следующее поколение, переживших блокаду, это же вообще невероятное испытание выше человеческих сил. Она знала этих людей. Конечно, она имела право так говорить.
Да. Ей, как говорится, становилось грустно, что сейчас уже пошел не тот народ, который вот был. Она об этом грустно
жила. Сокрушала.
Да. Она со многими архиереями, со многим священством, она была знала, перезванивалась. Например, известный архимандрит Пантелеимон, который в свое время вынужден был из лаври уйти, его, что называется, вынудили.
Это в советское время?
Да, он вынужден был уйти, где-то был и в Кавказских горах, в Закарпатье, там монастыри наши православные. Она с ним перезванивалась часто.
Подождите, вы говорите сейчас об отце...
архимандрите Пантелеимоне Агрикове.
Агрикове. Матушка Ксения с ним была в духовной связи, она с ним сообщалась, звонила ему и всячески его поддерживала. Скажите, а вот матушка Ксения, при том, что она такая постница была невероятная, а в плане вот молитвенном, это, наверное, какие-то сокровенные внутренние вещи были, или все-таки что-то было известно, как она жила?
Она по ночам молилась в основном, несмотря на то, что она вот такая вот хилая, но вот такой вот у нее распорядок был.
Но самая лучшая молитва, это очень частая, вот ночная молитва дорогого стоит, как говорится.
Да. Сама она, я говорю, очень скупо о себе рассказывала все. Но из того, что вот я знаю, например, один из уроков, которые я от нее получил, следующие. Она рассказывала, что она вышла с квартиры выбрасывать там вот мусоропровод, поскользнулась и упала. Встать не могла. Молилась, молилась, встать не могла. Потом она говорит, я, значит, смирилась с этим. Господи, да будет твоя воля. И говорит, после этого я встала. Вот что значит смириться с волей Божией. Вот такой вот эпизод очень важный. Другие она вещи мне говорила, но совершенно это не духовный вопрос сказала. Меня предупредила о том, что там будет там, завтра или послезавтра смена курса рубля. Ну, я этим воспользовался. Были у меня какие-то там финансовые, в общем, дела. Я этим очень воспользовался. Но это ей люди вот сказали, добрые люди ей сказали.
То есть она, наверное, окормляла каких-то своих уже, можно сказать, почитателей чад и не гнушалась, так сказать, и житейскими проблемами заниматься людей и в этом подсказывать, помогать.
Да. А так она, конечно, в быту минимум пыталась заниматься этими всеми. Ей, правда, помогали из храма, носили там иногда ей кушать, но я там старался как-то помогать ей всячески, как только мог в этом смысле. Но, правда, я должен публично сказать, что как друг, как товарищ, я еле-еле, может быть, на троечку. Потому что, когда человек ушел, понимаешь, как ты перед ним виноват, что ты не доделал. Потому что с таким человеком, конечно, мне нужно было быть и более ласковым.
Более заботливым. Да, ну, да. Видите, это всегда, мы всегда задним умом потом. Да. Помоги нам, Господи, иметь в виду ваши выводы, чтобы потом ни о чем не жалеть. А вот скажите, матушка Ксения, она что-то говорила о своем времени, или, может, ей что-то открыто было о будущем времени?
О будущем времени она мне такими словами говорила: вот старцы говорят, вот отцы говорят, кое-что вот, что ей говорили, а то, может быть, и ей было, но она вот это в третьем лице...
Прикровенно.
Да, прикровенно. По поводу того, что постараются там деньги отменить, то, что вот мы сейчас называем глобализация, то в те годы уже начали вот говорить, но не все... А вот такие, как матушка. Потом, какую роль еще она сыграла вот в моей жизни, то, что когда у меня был приступ один раз, я звоню, и матушка, мне как это самое, вызывает скорую помощь? Вызывай немедленно. Я вызвал, потом мне сделали операцию, оказалась она тяжелая операция. По таким признакам я потом выяснил, что, во-первых, ходил мой хирург, с высоко поднятой головой. Его поздравляли все, в том числе и заведующий отделением. Там была еще кафедра военно-полевой хирургии в 29-й больнице. Там офицеры были. Когда я лежал в реанимации, так вокруг меня было несколько врачей и прочее.
Консилиум был, короче.
Да, 2,5 суток я был в реанимации. Мне водичка приносили, ласково там со мной разговаривали. И потом, когда я вышел оттуда, матушка говорит, вот я позвонила в Псково-Печорский монастырь, там за тебя молились и сказали, чтобы ты шел в храм служить. Фактически вот она меня благословила. К сожалению, к тому времени я как-то потерял связь с духовником. И потом отца Алексея перевели уже наместником Данилова монастыря. Уже у него времени заниматься с нами не было таких возможностей. Хотя я помню, на первую его службу я примчался, прискакал. И он, когда шел кадить, видно, за меня помолился, потому что у меня искорка так, как говорится, пронеслась. Но потом, к сожалению, я говорю, у нас вот такое вот получилось охлаждение некоторое вот с моей стороны. Хотя я продолжал молиться и за его родителей, и за него, естественно.
Да, это есть такая вещь, об этом говорят опытные духовники. Бывают разные периоды во взаимоотношениях с духовными отцами и учат проходить это по-христиански с достоинством и преодолевать. Там есть свои законы духовной жизни, как мы знаем. И что дальше, как определился ваш выбор храма? Тоже через матушку Ксению?
Да, через матушку Ксению. Она здесь недалеко от нас храм великомученицы Ирины, через Яузу перейти. Я там пробыл год. Получил там я очень хорошие уроки от настоятеля храма, протоиерея Андрея Григорьева. Я его, как это говорят в народе, зауважал. Что я могу сказать дальше, что матушка Ксения продолжала мне давать хорошие советы, но, естественно, самое главное, ее молитва была обо мне. Когда она почила, когда я узнал, впервые как раз я служил в это время, я, конечно, попросил, чтобы частичку вынули, и в это время пошла искорка от нее. Думаю, что это было первое ее поминание.
Первое. Это когда было?
Это было как раз в день ее похорон, была интронизация патриарха Кирилла.
То есть это не так давно было?
Да. И большинство духовенства московского было на интронизации. По милости Божией ее похоронили возле храма, который вот мы называем, насколько я помню, это храм Тихвинской иконы Божией Матери на горке возле выставки. Алексеевский его иногда, по-моему, называют. Там кладбище при храме, ее там похоронили. И я вам скажу, что Господь, несмотря на то, что она со многими архиереями была, священниками многое, как раз один я оказался там из духовенства во время похорон, и я там литию, можно сказать, послужил там. Хотя мне не дали, возможно, всю, потому что очень был мороз, но тем не менее так послужил литию при ее похоронах. Ну, естественно, я ее поминаю, причем этой молитвой, которую мне дали монахи в свое время, за таких людей, за подвижником. Ее не все, правда, разделяют мнение, что так можно молиться. Она такая молитва, что «помяни, Господи, в упокоении», например, с схемонахиню Ксению, и по ее молитве там то-то-то-то-то-то-то. Некоторых это смущает, но я всегда привожу в пример преподобного Серафима Саровского, который при своей жизни говорил, что когда я уйду, вы приходите ко мне на могилку, говорите все, как будто вот я с вами.
Ну, это очень многие подвижники так говорили потом.
И я вам добавлю еще к этому, что очень о многих тех, которые я именно молился так, потом канонизированы были, потому что я знал по житию их, что вот это святой.
Ну, ведь мы знаем, что канонизация человека, уже предстоящего перед Богом, она важна для тех, кто остается на земле. У Бога все учтено, и все у Него, те, кто достоин святости, они в тех обителях, в которых должны быть святые. Это для нас, что полезно, и кого Господь открывает, и кого нам дает в помощники земные, те остаются. Ну а сколько таких, кого мы не знаем, а они святые. И, кстати, это бывает часто даже при жизни, вот кто сподобился этой радости видеть таких людей духовных, это уже большое счастье. Вот вы вспоминали отца Леонида и мать Пелагея, но они хоть что-то вспоминали о своих старцах, кого они знали в Почаеве, в Киеве, в Киевской лавре, о том же отце Полихронии, это вообще легендарная личность. Сколько отцов было замечательных в Почаевской лавре, там вообще старцы тоже, не только отец Амфилохий, преподобные, другие. А что-то они вспоминали, или вот мать Ксения ваша?
Матушка Ксения очень тепло об отцах псково-печорских вспоминала. О настоятеле, кажется, Алипии, по-моему, об отце Алипии, он, кажется, 18 лет был наместником, о других. Очень тепло вспоминала, потому что, в общем-то, она фактически там духовно возрастала. Там ее постригли потом схимонахиню, и вот где-то за несколько лет до своего успения она уже была 50 лет в монашестве.
Огромный опыт. А вот какие-то яркие случаи, может быть, что-то вспоминается, рассказывались какие-то яркие эпизоды, может быть, даже чудеса какие-то.
Вот, например, один из них я вспомнил, что когда она еще в Советском Союзе, где-то, может быть, это было в 50-х годах, крестики продавала, дали ей в монастыре, ты пойди там, может, продавай. И ее задержала милиция. Посадили ее вот там на ночь, и она начала, конечно, молиться, в том числе и Трифону. Ну и что интересно, что ей мученик Трифон сказал: «Ты ко мне молись просто так, не называй мученик, Трифон, помоги, Трифон, освободи». И вот утром ее выпустили, когда она вот начала так к нему обращаться, фамильярно.
А что значит, он сказал ей? То есть у нее какое-то было общение со святым такое внутреннее, или она его видела, или как?
Я затрудняюсь сказать, то ли видела она его, то ли слышала, но вот эти слова я передаю дословно. Даже, кстати говоря, такую фамильярность я еще в одном случае слыхал, когда кто-то был возле Переяслава-Залесского, родина Александра Невского, и что-то случилось у него с автомобилем. И он начал копаться, и вдруг какой-то подходит человек и говорит: «Слушай, ты вот эту деталь посмотри там-то, там-то, там-то». Он посмотрел, нашел и восстановил. И он спрашивает: «А ты кто?» «Сашка, зови меня Сашка». «А это был Александр Невский». Вот так они себя называют.
Да, ну, по смирению своему и такие случаи известны, описаны, да. И потом мы же к Господу на «ты» обращаемся. И поэтому нередко бывало, и, может, многие своего опыта жизненного знают, что приходилось вот так вот, как к родным, близким на «ты» обращаться, и святые спешат на помощь. Они готовы, они отзываются. А тем более уж таким духовным людям, как мать Ксения. Ну, а кого бы вы еще могли вспомнить?
Ну, вспоминаю я священника, поминаю его, это протоиерей Владимир Ригин. Он мне показал в свое время урок доверия.
А где он служил?
Он настоятель Покровского храма в Лыщиках. Это между Курской и Таганской.
Был или еще есть?
И был, и есть. И вот я не могу в деталях сказать в смысл этого. Но после того, как он это мне оказал, поверил мне и все, я его поминаю каждый день. Его сочады и внуки. У него, кажется, 6 чад. Сын, я знаю, закончил академию, служит где-то, правда, в Сибирь его послали, типа на стажировку. Затем, когда я начал уже рукополагаться, очень тепло меня встретил ныне покойный, Царство Небесное ему, это архиепископ Григорий Можайский. С одной стороны, он такой, ну, суровый человек, в общем, а с другой стороны, я его потом называл так, что митрополит Ювеналий – это отец наш, а владыка Григорий – это мама наша в епархии.
Он уже отошел ко Господу?
Да, отошел ко Господу, Царство Небесное. Я был у него на могилке. Похоронен он в монастыре в Коломне, где он был в свое время наместником монастыря этого. Очень хорошо сделано там все.
То есть он был абсолютный нестяжатель, да,
абсолютный
и бессеребренник.
Нестяжатель, абсолютный бессеребренник. Я помню, после рукоположения, ну, решил поехать. Там сувениры какие-то взял. Ну, какие сувениры, тоже там банка грибочков. Нет, говорит, ты давай кому-нибудь подари, и все. Потом тоже я ему, он болел в свое время некоторыми такими болезнями, которые я болел. Я ему там привез массажер, ну, он пользовался, но, к сожалению, полностью это не помогло ему. И он уже последнее время не мог даже всю службу на ногах быть. Владыка, архиепископ Григорий Можайский. Еще одно такое маленькое чудо. когда я был у схемонахини Феодосии Рязанской, она мне кое-что сказала на мой очень такой серьезный вопрос. И какое чудо! Я, когда приехал оттуда, пошел к владыке Григорию Можайскому, тоже ему такой вопрос задал, и вот хотите верьте, хотите нет, слово в слово, что сказала схемонахиня Феодосия, которая каждый день принимала 30-40 человек, и владыка абсолютно слово в слово то же самое сказал мне. Какая великая благодать на этом архиерее была!
То, что на архиерее великая благодать, это еще более понятно. А вот то, что вот эта мученица при жизни, схемонахиня Феодосия, обычная монахиня, но лежачий человек, у которого даже голова не поворачивалась, парализованная, которая лежала многие-многие десятилетия, и к ней приходили люди, вот Бог дал у нее бывать тоже, но нам тогда повезло, и нас было трое или четверо всего. Она по ночам тоже принимала. О ней уже вышли книги, и я знаю, что она сыграла огромную роль вот в судьбах и в жизни людей многих. Это правда. Хотя, конечно, при жизни, при том, что этот человек совершенно в мирском смысле беспомощный был, но там приезжали монахи и священники, которые у нее просили помощи молитвенной, потому что она была столб православия на самом деле. И когда видели ее беспомощную, лежачую, по-моему, голова поворачивалась только, больше ничего. И они рядом с ней становились другими, и тогда начинали больше уже из-за нее молиться. Но, тем не менее, без ее помощи не могли. То есть на многих она повлияла. Поэтому вот удивительно, вот вы приводите пример, а получается вот епископ и вровень ему такой страдающий человек, как эта схемонахиня Феодосия. А в духовном плане, видите, конечно, никто не может умолить епископскую власть, Богом данную, все это несопоставимые вещи. Но просто что для Бога, в общем-то, чины важны, но все-таки большими подвигами, страданиями человек поднимается до больших высот, достойных ей архиереев. А вот вы как-то сказали, что посчитали за период гонений на нашу Русскую Православную Церковь. Я не знаю, каким образом вам удалось это подсчитать, но все-таки количество устоявших, верных и преданных Христу, оставшихся внутри Церкви, вы говорили о клире и говорили о простых мирянах. Вот каким образом вы это подсчитывали и что это за подсчет, если можно, поделитесь?
Ну, слово «подсчет» – это сильно сказано. Это была оценка. Вот есть в физике такое выражение – принцип максимального правдоподобия. Вот с этим принципом я подходил, потому что когда в 2000 году было прославление новомучеников…
Исповедников российских,
меня как-то заинтересовало, потому что я математику люблю, у меня даже где-то там статья есть по математике одна, правда, не очень такая фундаментальная, но тем не менее, и меня заинтересовало… Ну как же остались у нас верные люди? Сколько среди мирян и сколько среди духовенства? И те исторические сведения, которые у меня были до этого еще, то есть история Русской Православной Церкви, типа, может быть, за там последние 150-200 лет, некоторые сведения у меня были. И я тогда, значит, и те сведения, которые дал уже вот собор наш, на котором канонизация произошла, я сравнил это. И по моему такому сугубо объективному подходу...
Субъективный, но основанный на вот такой теории.
На теории, да. И на тех данных, достаточно скупых данных. Это не то, что вот таблица... И потому что всегда говорят, Бог весть, сколько у нас было верных людей. Так вот, по моим сведениям, среди духовенства, то есть священников, диаконов, иеромонахов, архимандритов, было не меньше, чем в 20-30 раз больше верных, допустим, на 100 человек, чем среди мирян. А среди архиереев еще больше было верных. Меня это чрезвычайно обрадовало, потому что я без всякой подтасовки, зачем мне самого себя обманывать, я убедился в том, что во главе русской православной церкви стояли наиболее достойные люди. Среди мирян тоже есть достойные люди, и житие их известные. Много, конечно, неизвестно, но тем не менее меня это очень обрадовало. И я думаю, что сейчас, конечно, лучше бы, не дай Бог. Но если будут гонения, то немало людей и среди мирян, и среди духовенства, и среди архиереев будут немало верных людей. А ведь вы все знаете, что Господь говорил так: «Не бойся, малое стадо», потому что, по моему мнению, нельзя подумать о том, что вот вся Россия станет завтра верующей, все люди станут Богу молиться. Такого не будет. А Господь, вот вы знаете из истории с Авраамом, когда он молился за Содом и Гоморру у Господа, Господь ему не говорил, что вот все там, Авраам, а 50, если будет всего верных. Я пытался выяснить, сколько же всего было людей в Содоме и Гоморре. Это было 5 городов, объединялось, это Содом и Гоморра назывался. Но нигде я вот этих цифр не нашел. Ну, допустим, навскидку, ну пусть там было 10 тысяч человек. Так на 10 тысяч человек не нашлось и 10 праведников. А вот у нас, к счастью, в России нашлось не только 10, а много праведников. Поэтому у меня в этом смысле есть оптимизм, который, ну, раньше это называли, когда в Советском Союзе мы что-то учили политику, назывался это исторический оптимизм у меня. То есть оптимизм по поводу того, что Россия наша будет. Панихиды по России не требуется заказывать заранее.
Что сказать? Спасибо вам за ваши такие личные подсчеты, и, ну, это интересно, само по себе, постановка вопроса, и даже если вы это решали для себя лично, то вот сейчас, озвучивая это, очень приятно это слышать, потому что традиционнее стало вот еще с советского времени больше ругать, больше критиковать, что всегда проще. Отец Вячеслав, все-таки мне бы хотелось, чтобы вы немножко рассказали о вашем храме, и о тех святынях, которые есть в храме, и о тех людях, которые тоже являются святыней.
Да, вы очень хорошо сказали о людях, которые являются святынями. Хотя, может быть, никто из них об этом не думает сам о себе, но, возможно, кто-то из них будет...
Я имею в виду, что для Бога-то важна каждая душа человеческая в этом смысле. Но, говоря о храме, конечно, и для нас важны исторические данные, и, конечно, те святыни в буквальном смысле этого слова, которые почитаются в храмах.
Значит, храм наш строил город. Во время строительства храма мэром города был Александр Николаевич Ходоров. Сейчас он мэр города космонавтов Королёва. Я его спросил: откуда у вас, Александр Николаевич, вера? Говорит: от бабушки. Родился он в Тамбовской области, и бабушка его воспитала так. Он начал строить второй храм Реутова, уже его построил фактически, и потом его перевели в город Королёв.
Кстати, надо отметить, что наш великий основатель космической всей области Сергей Королёв, он ведь был верующим человеком, и даже в такие сложнейшие сталинские времена он помогал монастырям, это тоже исторический факт. Но получается, что ваш храм Казанской Божьей Матери, он построен уже в наше время?
Да, это в наше время он построил. Освящение его было в 99-м году. В нем находится также немало святынь. Например, мощи священномучеников Александра и Феодора, которые были священниками. И когда был разгул гражданской войны, их убили латышские каратели, приехали в село. До этого там какой-то был, приехал вооруженный отряд, то ли с китайцев, что ли, состоявший, где они начали просто убивать мужчин некоторых. И там поднялись женщины с косами, буквально. И, короче говоря, их тех выгнали. После этого приехал карательный отряд.
Латышских стрелков?
Да, и очень здорово их мучили, вот как показала потом экспертиза.
Мучили этих женщин?
Ну, за женщин я не могу сказать.
Вот
ну,
кто остался, да, вот остались священники.
Священников. И потом мощи их нашел, ну, большую работу по поиску, решающую работу. Это сейчас он архимандрит Дамаскин Орловский.
Да, который много книг издал по канонизации новомучеников и исповедников российских.
Да, именно так. И вот наш настоятель, протоиерей Максим Максимов, присутствовал при том, как эти мощи уже на последней фазе обретались, как они находились, и потом по повелению митрополита Ювеналия, управляющего Московской епархией, их передали в наш храм. И каждый день мы служим им молебен. Ну, естественно, кроме двунадесятых праздников, так сказать, вот каждый день. И вот много лет, в том числе и я, как бы принимаю участие в этих молебнах, но буквально только недавно как-то я от них получил отклик. А вот последний раз, вот была их память, как-то очень, как-то горячо я служил на этой службе, и после этого я начал от них отклики слышать. Ну, естественно, моя молитва такая, что так молите Бога мне, помогите мне, чтобы я правильно служил, чтобы стал я такой верный, как вы стали, и чтобы вы потом на страшном судище, чтобы за меня к Господу обратились. Немало у нас частичек мощи есть. В этом смысле настоятель храма очень как-то с самого начала как-то беспокоился о том, что где-то их там попросить, где-то у кого-то взять очень немало мощей.
Ну, вот. Это не просто попросили, все-таки это всегда особая воля Божия и воля самих святых, когда они приходят в какой-то храм. И это все оживляет жизнь внутри храма, конечно, в первую очередь литургическая жизнь. Ну и, конечно, присутствие святых своими мощами, частичкой мощей. И, конечно, молитвой и обращением к ним посомых прихожан. Теперь скажите еще о ваших прихожанах, о ваших собратьях.
О наших собратьях я вот уже упомянул о том, что я вижу рядом с собой добросовестнейших служителей нашей церкви, добросовестнейших служителей Богу. Те силы, которые у них есть, они направляют на это. Нет у нас такого, чтобы кто-то что-то где-то прогулял, где-то что-то небрежно сделал. Все в меру своих сил делают. И, кстати говоря, я обязательно хочу упомянуть о тех прихожанах, которые, например, вот слякоть, гололед, скользко, идет то ли дождь, то ли снег, то ли пурга какая-то, а вот они приходят. Ну, нельзя сказать, что к началу службы, к тому же у нас полхрама стоит, по своей, так сказать, слабости, немножко там опаздывают, исповедуются, приходят к причастию. Вот за таких людей я как-то привык молиться-то, Господи, помилуй нашу Россию ради таких людей, верных Тебе, которые вот, несмотря на все вот эти вот препятствия погодные и прочие, вот они идут к тебе, идут в храм. И я еще раз повторяю, что глядя на таких людей, глядя на наших отцов, на нашего патриарха, глядя на архиереев, я уверен, что Русская Православная Церковь есть и будет. И я вот скажу, что каждый день я молюсь, чтобы Господь объединил опять Россию, Украину, Белоруссию и Молдавию, где у него был бы оазис у Господа Бога, оазис правильной православной веры.
В завершение нашей программы мне бы хотелось, чтобы вы высказали, как бы, как обычно традиционно, если священники, мы просим благословения, у вас мы просим тоже такое назидание, как благословение, насколько это возможно, вот протодиакону.
Ну, я могу сказать только одно и кратко, что, во-первых, радуйтесь, что у вас есть православная вера, радуйтесь тому, что вы в Русской Православной Церкви, и последнее, берегите веру, потому что вера наша православная, она дороже нашей земной жизни. Потому что будет вера, будет и земная жизнь, может быть, укороченная, но будет. И будет вечная жизнь, а не будет веры, вечной жизни нам не будет. Поэтому помоги вам, Господи, сохранить веру, сохранить, умножить, утвердить.
И передать своим детям и внукам.
И сохранить ее до того момента, когда наша душенька встретится с Господом. Дай, Господи, чтобы мы прошли потом все мытарства, и тогда будем надеяться, что по молитвам Пресвятой Богородицы, которую мы чтим, и всех святых, Господь нас помилует.
Спасибо, дорогой отец Вячеслав. Всего вам доброго.
Ангела-хранителя всем.
Напоминаем, мы беседовали с клириком храма в честь Казанской иконы Божией Матери в Иутове, протодиаконом Вячеславом Кучуруком. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.